«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Доброе утро. В Москве 7 часов 8 минут. Мы начинаем нашу работу. Средства связи 553-300 плюс 7-900-376-363. Ждем на прямой связи со студией сегодня наших гостей. В следующем часе политолог-журналист Михаил Леонтьев. В 9 утра главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, доктор медицинских наук Андрей Каприн. И в 10 утра, как всегда по пятницам, в нашем эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Дмитрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро радиослушателям. Вот, особое спасибо нашим постоянным радиослушателям, которые только вот начинается эфир, уже написали нам приветствия, какие-то добрые слова. Спасибо вам большое. Ну что, нам обещают сложную погоду сегодня, да, Оля?
Вот, ну, за окном у нас дождь, прям с самого-самого раннего утра, с рассвета,
так да, сказать. Обещают за сутки месячную норму. Вот, Москва готовится к тому, чтобы все это прошло без каких-то происшествий, потому что получается, что дождя будет много, ожидается временами очень сильный ветер, ну и, судя по прогнозу, еще раз говорю, по дождю, вот сколько собирается нам природа вылить на нас, вот, надо быть аккуратными.
Всем. Да, так что осторожнее, жители столичного региона.
Да. Ну что, несмотря на то, что, помнишь, этот фильм «Покровские ворота», за окном идет дождь, а у нас идет концерт. Там, правда, было не за окном, а на улице идет дождь, а у нас идет концерт. Вот вспомнил точную цитату. Но у нас не концерт, у нас радиопрограмма. Вот присоединяются слушатели. «Доброе утро» из Сталина пишут. Вот.
Привет, спасибо, Сталин. Что слушаете.
Да, спасибо, что слушаете. Это очень важно. Знаешь, вот, конечно, хотел сегодня поговорить и о каких-то таких важных, принципиальных, рамочных вещах. То есть, что происходит в мире, чего можно ожидать, вот, что об этом думают какие-то ключевые игроки, и вообще думают ли они. Но ты знаешь, вот наткнулся буквально с утра, вот встал в 5 там, с лишним, открыл компьютер. И так глаза протираю, думаю, ну нифига себе.
Вот, как бы такое бывает часто, да? Ты думаешь, фейк ньюс или нет? Оказывается, ну, правда.
Да. Ну да, две новости рядом буквально, но одна, которая была чуть раньше, а одна вот совершенно свежая. Вот. Та, которая чуть раньше, это то, что Британия стала антилидером, ну то есть лидером, но в антирейтинге.
Со знаком минус.
Да, со знаком минус. Британия стала лидером по смертности в связи с коронавирусом. Вот. И даже она в этом смысле переплюнула Соединенные Штаты. Вот. Ну и все сходятся, что, конечно, следствием, это стало следствием того, как они вводили меры, как они их соблюдали. Вот, ученые там спорят, а британские ученые, им есть о чем спорить, вот, насколько можно было бы сократить смертность. Но вот на несколько, позавчера, по-моему, да, была цифра по Британии 59 537 смертей. Это, конечно, очень много для Британии.
Ну, вот, даже авторы этой статьи указывали, что на этом этапе пандемии это самый высокий уровень смертности, чем в любой другой стране, которая публикует всесторонние данные, в том числе США, Италия, Испания и Бельгия.
Ну вот, да. Ну, рядом, кстати, это тоже многим из нас, кто слушал о Швеции, там смертность продолжает расти. Вот. У них внутренний конфликт серьезный. Более около 2000 ученых пишут письма и требуют прекратить все это. Однако их главный санитарный врач говорит, что как шли, так и будем идти, добиваясь, значит, опасаясь второй волны осенью. Мы должны, сейчас мы пройдем плохо эту волну, теоретики. Блин, хочется выругаться. Но это их дело, конечно, шведское. Но теоретики, понимаешь? Вот одержим теорией. их аналог главного санитарного врача шведского. Он рассуждает так. Ну, сейчас нам будет очень плохо. Так и хочется добавить, что стоит за этим, да? Ну, вымрут там, старики, слабые, больные, вымрут. А когда вот осенью придет вторая волна, то Швеция будет в шоколаде. Вот буквально.
Кстати, Швеция же столкнулась с экономическими проблемами, на которые они, собственно, не рассчитывали. У них уровень безработицы почти 8%. Это показатель сильно выше тех прогнозов, которые они представляли, когда, насколько я понимаю, отказывались от введения карантинных мер.
Да, и экономические заключения разные от внешних до внутренних, что падение ВВП у них будет 7-10%. Ничем не отличается от всех тех, кто вводили жесткие меры по коронавирусу. Вот. И вот Швеция не вводила, а экономические показатели будут те же самые. А вот показатели смертности выбиваются колоссально среди окружающих стран, потому что Швеция 5000 человек, это 12% смертности. Дания 5%, Норвегия 3%. Ну вот просто так, чтобы сравнить. А за всем этим стоит, за каждой такой циферкой, за каждой такой долей десятых стоит конкретная человеческая жизнь. Но я просто к чему это все? Потому что еще одна новость, она меня порадовала. Вот, когда такое появляется, я сразу вспоминаю там, нашу перестройку, вот, наши эти все вещи, которые мы переживали тогда. И вот я обнаруживаю, что у птичек, как в том анекдоте, все то же самое. Да? То есть в Британии начали расследование. Это на фоне самой высокой смертности. В Британии начали расследование. Вот, потому что продается, знаешь что, Оля, в Британии? Голографический нанослойный катализатор. Вот. Этот голографический нанослойный катализатор стоит недорого. 339 фунтов стерлингов. Но выглядит он, правда, как обычная USB-флешка. Вот. Но на ней есть наклейка.
Просто наклейка. Голографическая.
Голографическая наклейка, да. Значит, эта флешка, которая активно продается за 339 фунтов, это 25 тысяч рублей примерно. Вот, значит, она защищает, Оля, внимание, она защищает тебя, твой дом от излучения. Прежде всего, от излучения 5G. Вот, если ты купил такую флешку, то, в принципе, считай, что ты защищен от излучения 5G, и, соответственно, ты защищен и от коронавируса, который, как известно, в Британии распространяется именно через излучение с этих самых вышек с 5G.
А вот. Скажи мне, если я покупаю две голографические флешки, которые, кстати, Великобритания, я посмотрела, стоят порядка 6 фунтов, но прибавьте еще голографическую наклейку, если я покупаю две, мне шапочка из фольги достается в подарок? Там такое не указано.
Про шапочку из фольги я не прочитал. Значит, слушатели, если вы думаете, что я с какого-то желтого источника все это читаю, вы ошибаетесь. Это материал BBC. Это BBC, о себе они рассказывают. Вот, Оля, про шапочку не написано. Не написано. Но если ты хочешь трижды себя защитить, то со скидкой. Вот, потому что... Вот один USB-накопитель такой стоит 339,6 фунтов стерлингов. Но если ты купишь три, то тебе это обойдется в 958,8 фунтов стерлингов. То есть практически за 1000 фунтов три можно купить, Оль. Три. Ты представляешь, выигрыш. В розницу три стоят почти 1200, а если оптом три, то всего за 1000. Вот. И, конечно, ну, объем памяти маленький, всего 128 мегабайт, но зато наклейка голографическая на нем, да, в ней-то весь цимес. Вот,
она бесценна.
Она бесценна, она создает квантовое поле, вот, которое защищает от излучения 5G, но вообще попутно, главное, она, конечно, против 5G, но попутно, Оля, попутно, она вот защищает тебя от излучения твоего смартфона, от соединения компьютера с принтером, которое в доме происходит, и это соединение компьютера с принтером становится безопасным сразу, вот, так что вот так вот, понимаешь?
Слушай, ну некоторые все... пошли еще дальше. Говорят, продается еще и некий специальный крем, который блокирует 5G излучение.
Да, про крем я тоже читал. Значит, хорошие деньги.
Он успешно прошел испытание.
Ребята подняли хорошие деньги, да, они смешали какую-то женскую косметику с каким-то парафином там. Вот. И все это в баночках продают как специальный крем, который защищает и от излучения, по-моему, он даже как-то действует на вирусы ковида, если я не ошибаюсь.
А между прочим, наш крем, вот этот вот, который, да, от 5G, он дешевле американского. Там из вазелина и толченой фольги продают почти за 80
долларов. О, вазелин, я забыл, да, на основе чего. Все, черт, я чуть ноу-хау-то забыл. Я на основе вазелина, все правильно.
Вазелин и толченая фольга.
Вазелин и толченая фольга. Понятно. Ну вот, так что все нормально в мире, понимаете? Все нормально. Кстати, ничем, хочу обратить ваше внимание, цивилизованное человечество от нецивилизованного, от нас с вами, не отличается. Заходит все, как дети в школу, понимаете? Вот вазелин с нарезанной фольгой, флешка за 339 фунтов, которая защитит вас от 5G. Ну, о шапочках из фольги, Оль, мы с тобой говорили в прошлой программе. Особенно было это модно в Соединенных Штатах, но у них там сейчас, я вот смотрю на новостную ленту, и я понимаю, что им сейчас не до шапочек из фольги, вот, потому что в Миннеаполисе буквально там идет война. Вот, гражданская. И произошло то, чего, ну, очень давно или никогда в Соединенных Штатах не было. Они сожгли полицейский участок номер 3, вот, в котором служил, я так понимаю, тот полицейский, который стал причиной смерти чернокожего. Вот. Ну и, в общем, когда смотришь картинки на то, что там происходит, это реально... боевые действия, сопровождаемые массовым мародерством. Вот, потому что
но
пока...
Это как кадры из фильмов голливудских.
Да, пока одни отряды сражаются с полицией, вот там идет стрельба реальная, то другие посещают магазины в это время, вот, с купонами, со скидками, и выносят купоны и скидки, это в кавычках, потому что никто ничего не охраняет, и выносят из этих магазинов все, что могут, и все, что под руку попало. Вот. Но все при этом разъяснилось, потому что...
Ну, кстати, извини, что перебиваю, они уже напали на экипаж скорой помощи, который прибыл по звонку, когда кому-то стало плохо.
Ну вот. Мы, кстати, говорили о том, что в тот момент, когда сытая жизнь на Западе начнет заканчиваться, прежде всего в Соединенных Штатах, мы много чего увидим и очень много чего о них узнаем, о цивилизованном человечестве. Вот. И не надо думать, что я как-то там злорадствую особенно. Никакого злорадства, просто знание. Понимаете, знание. Вот. Потому что жить так, как они жили, в условиях избыточного, знаешь, пользуясь советским термином, нетрудового ресурса, это одна история. А в тот момент, когда этот ресурс заканчивается, и воспроизводство этого ресурса, по большому счету, невозможно, это совсем другая история. Но ты понимаешь, все эти погромы вот в Миннеаполисе, и страшные, и ужасные на самом деле. Вот, например, CNN, они же все знают. Вот, они, CNN, все знают, как это все произошло и почему. Знаешь почему?
Ну, кто потому виноват? Что...
Ну, да, конечно. Трамп, потому
я
что...
предполагаю. Я не
да,
смотрел,
потому
конечно,
что хозяин Белого дома, Дональд Трамп... Да, хозяин Белого дома, Дональд Трамп, он делает антигуманные вещи, которые многие принимают за чистую монету. И поэтому, гибнут черные. Вот. Наконец-то теперь вот люди в Миннесоте все узнали, в чем проблема. Проблема исключительно в Дональде Трампе. Давайте,
то
ребята.
То есть они сейчас могут расходиться уже после этого открытия?
Не, они наоборот не должны расходиться. Надо теперь из Миннесоты идти к Белому дому. Это же CNN сообщает, понимаешь? Вот. Потому что на фоне всего этого должен выходить Байден, если он сможет ходить еще. И так весь в белом говорить. Ну вот, видите, до чего Трамп довел Америку. Голосуйте за Байдена. И дальше такая проповедь, знаешь, в стиле вот американских проповедников. Кстати, вот наш товарищ Дмитрий Дробницкий пишет, что подтянулись туда и проповедники, в основном чернокожие, вот, которые являются ярыми сторонниками демократов и Барака Обамы. Вот, так что там сейчас будет горячо. Я не думаю, что вообще как-то все это сможет успокоиться довольно быстро, потому что, ну, на мой взгляд...
Но как долго у них Фергюсон полыхал?
На мой взгляд, ситуация может пойти в разнос, и она может расширяться. Очень сильно может расширяться. Вот. На фоне всего этого Дональд Трамп вступил в последний решительный бой на этот раз с соцсетями. Вот, потому что до этого соцсети были, внимание, последней возможностью для президента США свободно высказываться. Вот как он...
Но он же прямо сказал, что он бы, собственно, удалил свой твиттер, если бы СМИ-то в Соединенных Штатах были настоящими и не лживыми.
Ну, кстати, понимаешь, это вот выглядит так, ну, смешно и абсурдно, а на самом деле это, ну, как бы реальная ситуация, потому что Трамп не мог пользоваться, по большому счету, американскими СМИ, не мог пользоваться пресс-конференциями, потому что его буквально травили в этой ситуации, перевирали, это правда. И вот единственным окошком и развлечением для нас были сообщения Трампа в соцсети Twitter. Но когда Трамп тут на пару дней назад написал сообщение, а Twitter сопроводил его подписью, что это, возможно, недостоверное сведение, вот, Дональд наш Фредович взбеленился, потому что оказалось, что и со стороны соцсетей нанесен ему тоже удар, озаботился и сейчас издал уже фактически указ о том, что нужно пересмотреть законодательство, чтобы соцсети не были защищены от исков пользователей в части искажения контента со стороны этих самых соцсетей. Вот. Любопытная очень штука, что происходит. Вот. Ну и, конечно, заявления господина Трампа тоже, как выразилась бы молодежь, прикольненькие. Вот. Потому что он, как ты процитировал, он сказал, что он бы, если бы не продажные СМИ, то можно было бы и закрыть...
Он бы свой твиттер, собственно, удалил, уже снес бы.
Да,
давно.
То можно было бы и закрыть аккаунт в Твиттере. Вот какая проблема того президента Соединенных Штатов. Кто бы мог подумать? Понимаешь?
Ну, там, кстати, уже Facebook и Google заявили, что этот указ может нанести ущерб интернету и цифровой экономике, является он реакционным, политизированным, угрожает будущему онлайн-высказываниям и интернет-свободам.
Давайте,
это
парни...
Это уже от Твиттера заявление.
Да, давайте, парни, не останавливайтесь. Больше жару, больше. Не останавливайтесь. Вот надо соединить только вот то, что у вас здесь происходит, от Миннеаполиса до разборок с сетями. Надо соединить и усилить этот процесс с помощью флешек голографических, которые защищают от излучения 5G. И жизнь сразу начнет налаживаться. Вот как бы... Пока это разрозненные компоненты, но если вот они соединятся все вместе, то я уверен, что жизнь на Западе, и в Соединенных Штатах, и в Британской империи, она уже не империя, хорошо, в Великобритании, она сразу начнет налаживаться, сразу начнет улучшаться. Главное вот правильно сконфигурировать, я считаю, борьбу с Твиттером, погромы в Миннеаполисе, голографические флешки и кремы, защищающие от излучения. Ну и не забудьте обязательно шапочку из фольги.
Ну что, у нас не так много времени остается, буквально секунды до выпуска новостей. Мы сразу после небольшого перерыва...
Я не случайно вот это затронул в начале нашего разговора, потому что дальше, после новостей, я хочу поговорить о серьезных вещах, но которые тоже становятся несерьезными, потому что они вынуждены опираться вот на всю эту чушь, которую я проговорил до новостей.
Ну что, мы прервемся сразу после выпуска новостей середины часа. Возвращаемся в программу. Пока можете присылать ваши вопросы и ваши комментарии.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
7:35 московское время. Мы снова в эфире. Для ваших вопросов, для ваших комментариев 5533 Вести и плюс 7 903 176 363. Так что присоединяйтесь. Ну что, к большому и серьезному разговору.
Да, к большому и серьезному разговору. Просто вот здесь вот последние новости про Миннеаполис. Жители и гости города находятся под угрозой получения серьезных травм или смерти. Вероятность дальнейших беспорядков такова, что требует принятия экстраординарных мер. В Миннеаполисе объявлен режим чрезвычайной ситуации и введены войска Национальной гвардии США. Некоторые слушатели нам тут пишут, да, вот нет посольства Соединенных Штатов в Миннеаполисе. А то бы они сейчас проруководили бы восстанием. Ну, до определенной степени смешно. Кстати,
там, кстати, уже и соседи с Миннеаполисом город, Сент-Пол запросил помощь у нас гвардия.
Да, вот, до определенной степени смешно, но как за всякой шуткой, в ней есть всего лишь доля шутки, потому что, конечно, сейчас бы все прогрессивное человечество должно было бы заботиться правопорядком на территории Соединенных Штатов, ну и как-то разобраться, как права чернокожих ущемлены там, как нарушается правопорядок, вот, достаточно ли обоснованное количество силы применяет Национальная гвардия Соединенных Штатов. По-моему, вот цивилизованное человечество должно было бы заботиться тем, что превышают они достаточность при применении силы. Вот. И какой-то, может быть, санкции надо было бы ввести за такие античеловеческие действия американской полиции и нацгвардии. Но ты понимаешь, Оля, вот какая-то проблема. Молчит все цивилизованное человечество. Понимаешь? Вот, молчит.
И, да, никто вообще не
Парламентская слова, ассамблея Совета Европы не протестует. Многочисленные правозащитные организации, как-то язык у них отсох в этот момент. Ну и так далее, и так далее. Понимаешь, вот, вот полная тишина. Ну и главное, что посольство Соединенных Штатов в самих Соединенных Штатах отсутствует. Поэтому все это не принимает характера буквально революции и борьбы за правду, как это происходило в других странах, где такой процесс существующие посольства возглавляли. Но это продолжаем, так сказать, линию с сарказмом. Вот. А если серьезно, то, конечно, уже несколько лет назад было понятно, что мир выходит к границам серьезнейшего кризиса. Да? И вопрос начала этого кризиса – это всего лишь вопрос времени, не такого большого времени. И тут случился этот коронавирус, который всего лишь послужил большим, таким, но очень мощным катализатором. С одной стороны, он сильно ускорил все кризисные явления в финансово-экономической сфере. Вот просто ускорил их. Бах, врубил, грубо говоря, пятую скорость. Да? С другой стороны, он очень сильно поставил в зависимость правительство и общество и показал те дыры, те слабые места, которая есть вот в этом обществе и в таких государственных устройствах, это с другой стороны. С третьей стороны, вот, стало понятно, что все симбиозы предыдущего периода, 35 лет, 40 лет активной вот этой вот самой глобализации или так называемой глобализации, вот, они не пройдут испытания вот этим кризисом. Да? Но еще раз повторю, дело не в коронавирусе. Коронавирус послужил только модератором, катализатором, ускорителем всего этого дела. Потому что вот самое большое мошенничество в истории человечества, которое состояло из там, идеологической подосновы в виде либеральной демократии, вот, состояло из того, что глобальный кризис перепроизводства, да, и основное противоречие капитализма будет компенсироваться сначала долговым механизмом, а потом механизмом чистой эмиссии. Вот. Вот этот симбиоз такой политики и экономики, он подошел к своему концу. Он дальше не воспроизведется. Вот здесь возникает вопрос, что делать. Да? Вот интересно, что там еще в 2017 году мы с Тимофеем Сергеевичем выпустили книжечку, она называлась «Мировой кризис. Восток и Запад в новом веке». Вот. И там здравый план, он присутствовал. Что могли бы делать Соединенные Штаты и западные страны, да, их союзники. Вот. Они должны были бы тогда еще начать формирование своей макрорегиональной большой зоны, вот, в котором Соединенные Штаты будут иметь абсолютную власть, и бумажные долларовые деньги там должны были бы превратиться в какие-то реальные активы, которые они могли бы спасти, да, и вот, реально обменять там, вот эти весьма сомнительные долговые расписки на то, что обладает, условно говоря, некоторой вечной ценностью. Да? То есть земля, она же территория, энергия, наука, инженерия, инфраструктура развитая. Отсюда весь тезис изначальный Трампа о реиндустриализации и вложении в инфраструктуру. Вот. Ну и сильную армию, которая способна все это защитить. Вот сейчас, через 2 года, я открываю там позавчера публикацию из National Interest, они обсуждают, ну, вообще-то правильно для Америки было бы, ну, определенным образом начать закрываться, формировать свой регион, в который должны жестко войти все англосаксонские страны, так называемые страны Содружества, и эта жесткая связь, жесткая зависимость, буквально практически реализованный американский протекторат. Ну, а дальше надо побороться, кого можно еще подтянуть. Ну, понятно, что, скорее всего, мы подтянем Японию и Южную Корею, никуда они не денутся, и они будут близки к этому жесткому протекторату. И надо начать пудрить мозги Германии и континентальной Европе. Да? Надо очень сильно интенсифицировать всякие с ними переговоры. Вот, и так, чтобы Германия и Европа континентальная, не дай бог, не осознали бы себя ну, в качестве того, что они могут быть каким-то самостоятельным игроком. Вот и вся стратегия. Но она, понимаете, если бы это американцы, как мы и писали тогда с Тимофеем, кому интересно, может эту книжку нашу предыдущую посмотреть, еще раз говорю, «Мировой кризис. Восток и Запад в новом веке». Если бы они начали это делать тогда, у них бы был очень хороший шанс. Очень хороший шанс.
Ну, а сейчас уже поздно.
Но вот эти 3 года, ну, поздно, не поздно. Оль, я не Ванга, я сказать так не могу. Но я просто понимаю, что сейчас реализовать хоть какой-нибудь разумный стратегический сценарий невероятно трудно. Когда у тебя там 100 тысяч умерших, когда у тебя горит Миннеаполис, когда ты уже ввязался в открытую войну с Китаем, а условием формирования своего региона было бы, конечно, ну, понимание того, что рано или поздно с Китаем придется рвать. Но это надо сделать таким образом, чтобы вот этот разрыв и неизбежное столкновение в той или иной форме не мешали бы главной задаче формирования вот этого макроамериканского региона нового, да, с вечными ценностями, грубо говоря, и с новым порядком властно-политическим. Но это время упущено. Ну, кстати, оно упущено во многом благодаря тому, что внутри самих Соединенных Штатов все эти годы, начиная с избрания Трампа, шла холодная гражданская война. И она продолжается, и она сейчас подошла к границе возможной горячей гражданской войны. Честно говоря, я не очень понимаю, как они смогут провести выборы в этом году. Не, может, конечно, и смогут, все будет нормально. Опять же, я не бабушка Ванга, при всем уважении к бабушке Ванге. Вот. Но когда я смотрю на объективную сторону дела, на то, что происходит, то у меня, опять же, цитируя замечательный советский фильм, меня терзают смутные сомнения по этому поводу. Что будет делать Европа? Сможет ли она континентально? Потому что Британия точно просчитала этот план. И все-таки вот британская элита и, ну, вековой опыт мирового или полумирового господства, он сказывается. Потому что, как я и говорил, Брекзит был совершенно не случайен. Британия отчалила и будет пытаться спастись вместо с Соединенными Штатами. И она понимает, что это единственный шанс ну, сохранить силу и мощь англосаксонской цивилизации. Получится у них, не получится, я не знаю. Риска очень много, и вероятность того, что не получится, очень высокая. Но управленческое решение британской элиты о Брекзите и о том, что они части британской элиты, и о том, что они отчаливают, было единственно возможным с точки зрения появления каких-то шансов. Вот, потому что тонуть вместе с Титаником континентальной Европы Британия точно не собиралась. Вот. А что будет делать континентальная Европа, я не знаю. Потому что,
но пока она молчит.
Да, она молчит и находится в сложном состоянии сознания. Потому что вот Сергей Викторович Лавров, по-моему, вчера или позавчера, вот, так очень как-то точно им сказал, что вообще-то континентальная Европа, она континентальная, и не надо вам бы, европейцы, от своего родного континента отрываться. У нас есть один общий континент, Евразия. И давайте подумаем, как мы будем на этом континенте жить. Но если вы, это я своими словами говорю то, как я это понимаю, но если вы, европейцы, на нашем континенте самоопределитесь просто как агенты протекторат другого континента, американского, то ничего хорошего вас не ждет. С вами поступят как с любым протекторатом. То есть вы будете первыми, кого хозяин и ограбит. Но еще раз говорю, шансов на то, что кто-то в Европе придет в сознание, очень немного. Потом непонятно, что такое Европа. Потому что вообще-то эту Европу объединяет только одно. Зависимость, властно-политическая, прежде всего, зависимость от тех же Соединенных Штатов. Вот что объединяет страны европейского континента, вот Западной Европы. Мы не сможем ответить позитивно на этот вопрос никак. Они очень сильно разные, но объединяет их только одно. Американская власть над ними. Та или иная степень этой власти. И все. Это буквально «Властелин колец» Джон Рэул Толкинен. Вот, единой воли сковать.
Будет, на самом деле, для единства.
Ну вот кольцо, да, в этом смысле кольцом всевластия является Европейская комиссия, грубо говоря. ЕСовские бюрократы. Принадлежат они Соединенным Штатам, эти бюрократы. Все. Вот. Это единственное, что эту Европу объединяет, реализующиеся по нескольким каналам, через там Еврокомиссию, через покупку и абсолютную зависимость всех мейнстримовских европейских СМИ от Америки, через покупку общественных организаций и политиков.
Ну, тот же самый коронавирус, он же наглядно продемонстрировал единство Европы.
Ну, да, это ты сейчас шутишь, да, про единство Европы в коронавирусе. Первое, что они сделали, они передрались между собой.
Вот. Закрыли границы и никому ничего не поставили.
Да, в условиях риска этих самых коронавирусов. Но я просто утверждаю, это очень важно с моей точки зрения. Европу объединяет только воля Соединенных Штатов. И ничего больше. Никаких Соединенных Штатов Европы не возникло, как писал о них Владимир Ильич Ленин. Возникла объединенная большая колония. Последний записавшийся это Украина. Туда. Как последнему ему будет хуже всего. Но не разительно хуже по сравнению с какой-нибудь Польшей, Прибалтикой и несчастной Болгарией. Поэтому мы не поговорили совсем о том противостоянии, которое развивается у США с Китаем. Вот. Но надо очень, надо очень внимательно смотреть на то, что происходит в Гонконге. И вот это решение Всекитайского народного собрания о том, что законодательство континентальное будет внедрено в Гонконг. И первое, чего он будет касаться, это систем безопасности и борьбы с сепаратизмом. Это означает, что Китай очень точно понимает, что его сейчас будут рвать на куски. И он к этому готовится.
Но Британия же уже высказалась по этому вопросу. Там заявили,
Британия, что Штаты,
властей,
да, все высказались.
Принять закон о безопасности противоречит заключенным в 1997 году договоренностям.
Да, ну естественно. Поэтому Британия сейчас скажет, что сделку 1997 года о том, что Гонконг возвращается в китайскую юрисдикцию, они будут отменять. Это вызовет, естественно, реальную конфликтную ситуацию. Военную или полувоенную в отношении Гонконга. А есть еще Тибет, есть еще Синьцзян-Уйгурский автономный округ и есть еще известная проблема Тайваня. Поэтому англосаксы будут поджигать вокруг Китая все, каждую точку. Но при этом мне кажется, что Китай это понимает. И вот это решение, которое они приняли о законе, не допускающем сепаратизм в Гонконге, оно очень важное, оно знаковое и символическое. И мне так кажется, вот здесь я попробую рискнуть, глянуть в будущее, мне так кажется, что противостояние США и Китая стало неизбежным. Из этого коридора уже, по-моему, невозможно выйти и выкрутиться. Свернуть, по-моему, невозможно. Мне так кажется.
Ну что, время у нас первого часа заканчивается. Впереди новости. Дальше возвращаемся в программу и ждем на прямой связи со студией Михаила Леонтьева. Пока можете присылать ваши вопросы и ваши комментарии. 553-3-200 и плюс 7-900-376-363. СМС-портал, WhatsApp, Viber. Все для ваших сообщений работает. Присоединяйтесь.
Формула смысла.